Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут российской столицы. Это программа «Своя правда». У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Говорит Москва, 94.8 FM. Наш координат, смс-портал +7 925 888 94.8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с нашими новостями. Радио говорит МСК. Там идет прямая видеотрансляция эфира. Такая же ВКонтакте. Социальные сети в нашей группе и на Ютубе мы тоже есть, мы там представлены. Сегодня, знаете, до сих пор мы говорили, такие были лайтовые темы, ну, согласитесь, лайтовые. Сейчас тема будет довольно тяжелая. Это тема домашнего насилия в России. Пришли сегодня цифры свежие. За два года от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин. Пик пришелся на время пандемии коронавируса. Жертвами домашнего насилия тогда стали более 70% всех убитых в России женщин. Данные эти привел сегодня консорциум женских неправительственных объединений. Анализ был проведен по итогам 11175 судебных приговоров, вынесенных за убийство, убийство в состоянии аффекта, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Министерство труда и социальной защиты, газете «Коммерсант» сообщили, что тема защиты от домашнего насилия будет включена в национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Эту тему мы сейчас будем обсуждать с заместителем председателя СПЧ, руководителем Центра «Мир семьи» Ириной Киркорой. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот постоянно поднимается тема домашнего насилия. Женщины продолжают гибнуть. Тема «Защита от домашнего насилия» будет включена в национальную стратегию действий в интересах женщин и так далее. Вот постоянно что-то будет, 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 будет. Когда же все-таки что-то будет сделано?
Ох, мне бы тоже очень хотелось знать точные сроки, когда изменится ситуация и профилактика семейно-бытового насилия будет в Российской Федерации действующим инструментом и механизмом, предотвращающим трагедии в семье. И наказание, которое у нас сейчас есть за побои в семье, это административное наказание, которое не в коем случае не предупреждает преступления, которые повторно совершаются и доводят до более тяжких последствий.
А что все-таки делать? Что сейчас делают? Что вы, может быть, делаете? Вообще есть какие-то подвижки в этом?
Знаете, мне кажется, одним из элементов профилактики семейно-бытового насилия должен стать закон о психологической помощи населению, где инструментарий будет прописан работы с жертвой насилия и агрессором по изменению его поведения в своем микросоциуме, да, в своей семье.
А если мы говорим о там других странах, странах Запада, не только странах Запада, там как это работает?
Вы знаете, в последнее время у нас, наши россияне, очень негативно воспринимают международный опыт. Поэтому я бы не хотела связывать эту историю. Нужно в своем государстве определять те правила и механизмы, которые для нас будут эффективными, и свои конструкции строить. Но, конечно, у нас есть предложения, есть уже несколько вариантов закона о профилактике семейно-бытового насилия. И она абсолютно не гендерная, она не исключительно связана только с насилием над женщинами в семье, да, у нас есть и инвалиды, и пожилые люди, которые страдают от насилия членов своей семьи в отношении них, и мы тоже это видим. Поэтому это чуть шире, чем гендерная тема, но даже если в национальный план попадет частичка этой работы, это уже будет победа.
Смотрите, мне пишет слушатель, погодите, если муж избил жену, она не может написать на него заявление и снять побои, пишет Руслана.
Да, может, и первый раз супруга привлекут к административной ответственности и выпишут ему штраф 5000 рублей. Но при этом никто с ним не будет работать, как это делают психологи, по изменению своего поведения, выяснению причин. То есть это непростая работа, и одним штрафом или просто погрозить пальчиком не решит ситуацию и не приведет к изменению ситуации в семье.
Угу. А еще пишут, так, на самом деле не нужно многого, просто чтобы полиция принимала заявление от женщин, чтобы женщина не забирала заявление, чтобы не думала, что сбежать это страшно, а сбежать это прекрасно, пишет Настасья.
Ну, здесь есть ряд вопросов, что должна женщина, мы точно не будем ей вменять эту историю, что она считает нужным, то она и делает, в том числе забирает заявление. А вот то, что сотрудники полиции обязаны принимать и по каждой ситуации реагировать, это точно.
Но не всегда же так происходит.
Увы, не всегда. Угу. И мы видим, какие трагедии за этим следуют.
Угу. Так, что еще пишут? Выходите как одно из наказаний, обязать человека посещать курсы, спрашивает Юр Каменков. То есть абьюзера. Абьюзер должен посещать курсы.
Да.
Он должен ходить на курсы.
Да, курсы, как можно назвать их, курсы управления гневом.
Угу. А как это, как его обязать? Это делать.
У нас есть инструментарий, когда судья своим решением может в рамках уголовного процесса обязать совершать или не совершать те или иные действия. Надо об этом подумать, в этом направлении подумать. И в законе о человеческой помощи сказать, что в принципе такая структура существует. Сейчас у нас вообще эта тема не регламентирована, и даже у нас уже есть такой опыт, и, к примеру, в Свердловской области такая работа проводится с мужчинами, которые осуждены были за совершение домашнего насилия, и работа с ними строится таким образом, чтобы они в новых отношениях, выйдя на свободу, не совершали те действия, которые их привели в места лишения свободы.
Угу. А есть какая-то статистика, работает это?
Наши коллеги говорят, что это работает, и я знаю примеры, когда это работает. Но статистику по всей стране, увы, нет.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Владимировна. Это была заместитель председателя СПЧ, руководитель Центра «Мир семьи» Ирина Киркура. Обсуждаем мы сегодня тему домашнего насилия. Обширная тема. Марина Николаевна звонит. Сейчас мы с ней побеседуем. Марина Николаевна, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз. Вы знаете, тема действительно очень важная, и у меня есть в памяти вот такой случай. Моя одна, значит, коллега по работе, молодая красивая женщина с ребенком, приходила на работу, у нее с явными признаками побоев. В конце концов, ее напрямую спросили, что происходит, потому что семья вроде была нормальная. И она стала рассказывать, плача и рыдая, что вот муж ее просто колотит, как грушу боксерскую. Uh-huh. Вот. И, значит, нашлась среди нашего коллектива дама, которая сказала, дала ей номер телефона какой-то там. Короче, история такая. В Москве в советское время была такая структура, я, правда, не знаю, во всех ли районах или нет, но был дом пребывания для тех женщин, которые терпят семейное насилие. Uh-huh. Причем это не простой был дом, чтобы они там просто ночь переночевали и на следующий день, значит, туда ушли. Это молодая женщина, о которой я сейчас говорю, она там находилась 10 дней. Uh-huh. Больше того, с ней работали не психологи, а юристы. Вот. И, значит, после того, как она там пробыла, значит, все закончилось довольно-таки мирно. На самом деле, ей, значит, видимо, то ли она поняла, то ли ей просто опытные люди подсказали, что и как нужно сделать. Дело не закончилось ни разводом, ни осуждением мужа. Потому что самая большая проблема возникает, когда женщина, вот избитая там до полусмерти, пишет заявление, и полиция принимает вполне себе законное решение сажать человека за нанесение побоев. Угу. Вот. А семья лишается кормильца, раз, значит, дети лишаются папы, два, И на самом деле, значит, социальное положение целительно падает. А с другой стороны, женщину-то надо защищать. Она же просто действительно их забивает до смерти.
Просто убьет и все,
кажется,
да.
Что, я сейчас не знаю, поскольку история давнишняя, советского периода, я не знаю, существует ли такая система сейчас вот домов пребывания для женщин, которые...
Такое убежище для женщин.
Но я запомнила название этого дома. Оно называлось очень так ласкательно «Журавушка». Вот в этом самом «Журавушке» этой молодой женщине практически, ну, вот помогли очень реально.
Спасибо вам большое. Спасибо за интересный рассказ, за историю. Я, кстати, забыла рассказать о том, что у нас в телеграм-канале идет голосование, поскольку, вы знаете, я просто заменяю Юрия Будкина. Скажу честно, Юрия Будкина нет несколько дней. Я второй раз веду эту программу. Поэтому неудивительно, что я что-то забываю. Итак, у нас в канале идет голосование, и вопросы звучат так. Вы сталкивались с домашним насилием? И несколько вариантов ответа. Я женщиной сталкивалась, я мужчиной сталкивалась, я лично нет, но проблемы существуют у знакомых. Эта тема мне не знакома. И второй опрос. Что может помочь в профилактике семейно-бытового насилия? Четыре варианта. Необходимо наконец-то принять закон. Об этом все говорят. Надо повышать экономическую независимость женщин. Важно общественное внимание к неблагополучным семьям. И проблему надо решать внутри семьи. Заходите. Это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит Москва». И голосуйте. И в конце программы я итоги голосования обнародуем. Что нам пишут? Основной механизм семейного насилия заключается в том, что женщина пытается сохранить отношения, ухудшает положение в отношениях, пишет Юра Каменков. Там очень все сложно. Психологи говорят, что неуверенные в себе женщины позволяют вообще вот такие вот истории. Я зачитаю чуть позже, во второй части программы, может быть, очень интересно, есть выдержки. Так, а есть статистика, сколько в отношении женщин и сколько в отношении мужчин? Джекпот. Смотрите, джекпот. Речь не только о женщинах и мужчинах, не поверите, но и о детях. Семейное насилие. Дети тоже подвержены семейному насилию, а не только мужчины и женщины. Я думаю, можно, да, соотнести, что, скорее всего, в отношении мужчин намного меньше все-таки, да? Ну, естественно. Женщины, если ваш муж поднял руку, это тревожный звоночек, такие подонки не исправляются, в следующий раз может убить. Не терпите это, уходите от таких, пишут белорус. Белорус, смотрите, вот та же история, что иногда тяжело уйти, не все могут взять и уйти, иногда некуда уходить. Вот это сложная ситуация. Здесь действительно надо, видимо, создавать вот такие центры, какие-то убежища для женщин, чтобы они могли куда-то уехать и чтобы им там помогли, понимаете, где-то укрыться. Так, что еще? Я не отрицаю, что есть домашнее насилие, но почему женщина терпит, Руслан? Да, мы об этом поговорим, почему женщина терпит. У нас во второй части программы будет психолог, и мы как раз обсудим подробно, почему женщины как раз терпят семейное насилие. Я вам, знаете, что вот сейчас зачитаю. Эксперты, кстати, пишут, жертвами домашнего насилия, как правило, становятся люди с низкой самооценкой. Они внушаемы, тревожны, не уверены в себе, имеют гипертрофированное чувство вины. Они легко обвиняют во всем себя. Разве не женщина отвечает за мир в семье? Разве не она должна быть хранительницей очага, заботливой женой и матерью? Эти стереотипы только укрепляют жертву в мысли, что обидчик не виноват, и она подавляет в себе чувство гнева. Женщина часто скрывает факт домашнего насилия из стыда и страха осуждения. Она уверена, что никто ей не поможет и что она не заслуживает помощи. Вот что пишут специалисты. Поэтому нужны, конечно же, центры помощи таким женщинам. Так, почему это нельзя уйти? Руслан, иногда некуда уходить, не поверите. Не у всех есть квартира. Иногда просто некуда идти. Иногда есть женщины, у которых нет денег. Им некуда идти, им страшно. У них дети, они не могут. Они считают, что они не могут взять и уйти. Им просто банально некуда. Глеб Урал, молодость украл, пишет, у меня есть одна знакомая, которую все ее мужчины рано или поздно били, у нее язык без костей и поведение ужасное, она реально доводит таких спокойных парней, что они не удерживают, и это без конца и края. Глеб, еще раз повторяю, ну, спорная ситуация, да, язык без костей, поэтому ее надо бить. Ну, извините, это, ну, не знаю, может быть, они все притягивают друг к другу, жертва и абьюзер, они, наверное, притягивают друг к другу, что-то в этом тоже есть. Так, а у меня теща жену насилует морально. Русские инженеры. Что, русские инженеры вы предлагаете? Женщины часто сначала вызывают полицию, а потом защищают мужа или отзывают заявление. Из-за этого полиция не хочет связываться. Отсюда вот убьют, тогда и приходите, пишет пузатый Жожень. Да, такое тоже бывает. Давайте сейчас пообщаемся с вами на эту тему. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Вот интересно слушать комментарии.
Слушателей?
Глеб там, Анда.
Да, да.
Типа, угу. Вот у нее язык без костей. Ну, и странно, особенно, когда на эту тему рассуждают мужчины. Вот, честно, там несколько аспектов у этой проблемы. Понятно, что все идет из семьи, вот на личном примере. И, ну, как бы мне объяснили в детстве, что нельзя поднимать руку на человека противоположного пола. В любом случае, ну, как, в семье, не в семье, ты находишь, неважно. Вот, и как бы теперь у меня сын, и точно в такой же атмосфере растет. Я там...
Конечно, семьи, конечно.
Не могу быть, да, на 100% уверенным в том, что он этого рано или поздно не сделает, но все для того, чтобы он этого не сделал, я, в свою очередь, делаю. Это первое. Второе, но просто нужна нулевая терпимость к таким мужчинам, типа, которые пытаются найти какое-то оправдание. Ну, просто очень странно, что... Есть люди сейчас, вот мы, я просто слушаю, и, честно говоря, волосы дыбом. В 2022 году мы на эту тему вообще рассуждаем. Ну, типа, вообще рассуждаем. Ищем каких-то виноватых, ищем, почему это происходит. Не нужны никакие психологи. Не нужны никакие там, не понадобятся никакие центры Журавушка. Ничего не понадобится, если каждый мужчина, если он себя таким считает, ну, просто подумает над этим. Нужна нулевая терпимость таким чувакам, которые, в принципе, ребенок — это женщина, теща, собака, неважно, действительно, это действительно неважно. И также, ну, поскольку статистика, конечно, в пользу мужиков здесь, понятно, они чаще этим занимаются, но и женщин это тоже касается. Просто нулевая терпимость, просто презрение, просто социальное порицание. Ты вообще не мужик, не человек, ты непонятное существо. Ты не нужен нам здесь на работе, в компании. Ты не нужен нам, я не знаю, где угодно, в компании друзей. Ты просто не нужен. Ты просто отброс общества.
Просто не нужен. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, поняла вас. Спасибо. Сейчас мы эту тему обсудим с председателем коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимиром Жеребенковым. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Большой отклик вызвала у нас тема домашнего насилия. Вот последние цифры пришли, что за 2 года от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин. Насколько я понимаю, все пытаются принять закон, закон до сих пор не принят, да? Что, вот вы как адвокат, что вы посоветуете, что делать женщине вот сейчас, в этой ситуации? Вот ее избил муж, что ей делать?
Вы понимаете, ну, вопрос, если избил муж, это одно, здесь, естественно, надо требовать реагирования правоохранительных органов, это и прокуратуры, и следственные комитеты, и принимать жесткое решение. С другой стороны, я бы обратил внимание женщин, что не надо провоцировать мужчин. Чаще всего 70% этих преступлений совершается тогда, когда мужчина находится в алкогольном опьянении. То есть он теряется во времени и пространстве, и когда женщина начинает его провоцировать, оскорблять, чаще всего и происходит преступление. В некоторых случаях состояние аффекта. Но я бы обратил внимание, не надо выделять отдельный состав о домашних преступлениях. У нас целая глава посвящена преступлениям против здоровья и жизни человека, то есть личных преступлений. Там более 10 составов преступлений. Это и легкий вред здоровью, и тяжкий вред здоровью, и средней тяжести вред здоровью, побои, истязания. Все предусмотрено, выделять не надо. Вопрос в другом. Мы перестали профилактировать преступления. У нас криминология оказалась на задворках. В советское время большое внимание уделяли профилактике преступлений. Предотвратить их. После, когда уже что-то совершилось, ну что женщине делать? Тяжело, когда она лежит в больнице, что-то делать. Там уже государственные органы работают за нее. Ее цель не в лучшем случае не провоцировать, а в большей степени государство должно заботиться о своих женщинах, вообще о всех гражданах семьи, должно профилактировать преступления.
Как это делать? Как должна эта профилактика проводиться?
Просто у нас перестала работать служба участковых, и у нас расформировали отделы профилактики, которые были раньше, остались вот только в отношении несовершеннолетних, какая-то работа ведется. Раньше на 5000 населения в советское время был один участковый, который знал, что вот у него в подчинении, там, под его контролем 5-7 домов, он знал, каждая семья как дышит, чем занимается. Он знал, как мужчина ведет себя, как он агрессивен в состоянии опьянения, как женщина себя ведет, она его провоцирует, не провоцирует. Угу. Вот в чем вопрос. Сейчас этого нет.
Но есть какие-то доме, данные... Извините, сейчас.
Я не видел ни разу участкового, не заходил, не интересовался, как мы живем, кто здесь живет, чем занимается, кого мы тут подселили. Мы просто это прекратили делать.
А, Владимир Аркадьевич...
Поднимать вопрос о наказании, вот усилить наказание, да ничего это не даст. Надо это профилактировать, надо предупреждать эти преступления.
Что касается советского времени, там как обстояли дела с домашним насилием? Тоже же, по-моему, не все было так хорошо.
Тоже, это проблема вечная. Она будет всегда происходить, проблема. Но там работали более эффективно, было гораздо меньше преступлений, убийств было на порядок меньше. Угу. Потому что, я говорю, каждый участковый знал, как кто как живет, и знал, как себя вести, как это предупредить. Но... Понимаете, женщину где-то успокоить, объяснить ей, ну, немножко психологию проявить, что не надо мужчину, когда пьяный, с ним там что-то выяснять. Выйди, отойди, уйди к подруге. Угу. Вот в чем вопрос. Мужчину, который знает, что у него заработка получится, напьется, он заранее предупреждал его. В некоторых случаях более эффективно реагировал, знал, где может быть скандал, и когда соседи звонят, сразу туда шел. Ага, но когда ждете сейчас экипаж, который приедет и что-то предотвратит, пройдет 20-30 минут, уже поздно. Вы понимаете, мы перестали работать по месту жительства.
Ну, потому что оптимизация была в МВД. Оптимизация была в МВД. Их же сократили.
Да, кстати, у нас вся любая реформа, любая оптимизация почему-то ведет к худшему. Ну, надо брать опыт предыдущего развития общества.
Ну, понимаете, в общем, нужны участковые. Время. Чем больше участковых, которые будут...
Да, рабочих участковых, которые знали, что они работают, и знали, что они могут...
Профилактика домашнего насилия.
Получить жилье, они боролись за это, а сейчас вы никого не найдете, никого не увидите.
Спасибо. Спасибо большое.
У нас патрульных экипажей сейчас стало гораздо меньше.
Да, спасибо, поняла вас. Председатель коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков считает, что надо увеличивать число участковых, и тогда... Будет какая-то профилактика домашнего насилия. Так, что нам пишут? Пишут намного. Сейчас штрафы повысят, и на этом закончится, и семейные бюджеты станут еще ниже, пишет Джекпот. Слушайте, Джекпот, вы знаете, я удивляюсь логике вашей, правда. Я когда читаю такие сообщения, семейные, ну давайте, ну добейте до смерти. Семейный бюджет у вас повысится, что ли? Я не понимаю. Ну, это безумие просто какое-то. Потом речь идет не только о том, что бьют жен, бьют и детей тоже. Детей тоже бьют и тоже до смерти забивают. Об этом речь. Только сухой закон, в основном из-за алкоголя, 532-й. Сухой закон у нас уже пытались вводить как-то, ни к чему хорошему это не привело. Вы же знаете, вы же все помните, мы же все знаем историю своей страны. Как можно проводить профилактику с психически нездоровым человеком, пишет Катя. Да, Катя, вот это проблема. Проблема же не только в том, что он выпил или его в семье плохо воспитали. Есть психически просто нездоровые люди. Но здесь я даже не знаю, какой выход. С психически нездоровым человеком не надо жить. Не надо жить с психически нездоровым человеком, извините, ну, уходить надо, все, но тут уже нет вариантов абсолютно. Так, Руслан пишет, наверное, не некуда уйти, а не хочется терять материальных благ, которые предоставляет бьющий, разве нет? Ну, честно, если откровенно, почему-то нет такого понятия, как насилие на работе, встанешь и уйдешь. А, Руслан, да, но вы же понимаете, что большая часть вот этих вот семей, это не совсем благополучные семьи, ну, согласитесь. Это же, ну, то, что мы называем маргиналы. Какое тут благополучие? О чем вы? Так, а вот это наше воспитание, девочек бить нельзя, не закладывает в девочек безнаказанность. Может, надо воспитывать принцип «людей бить нельзя», пишет пузатый Жужень. Я даже не знаю, мне надо переварить просто то, что вы сейчас написали. Людей бить нельзя, конечно, никого бить нельзя. Какая безнаказанность, девочек? Девочек бить нельзя, какая безнаказанность? О чем вы? Их просто убивают в семьях женщин. Так, насилия на работе тоже хватает, много женщин страдает от сексуальных домогательств, пишет Каменков Юра. Наверное, мы сейчас немножко другую, у нас другая тема, у нас не тема харассмента, у нас тема домашнего все-таки насилия. Владислав, ударил раз, ударит и второй, уходить без раздумий. Согласна с вами, Владислав, но не всегда, видите, это получается. Обсудим эту тему после новостей, продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого... Своя правда.
17:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Там же, кстати, сейчас в нашем телеграм-канале идет голосование по нашей сегодняшней теме. Тема касается домашнего насилия. Там же еще идет и прямая видеотрансляция эфира, еще одна такая же в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе и на Ютьюбе. Продолжаем мы тему домашнего насилия. Я напомню, что вот сегодня пришла статистика за последние два года, не за последние два года, а за 2020 и 2021. От домашнего насилия в России погибли 2680 женщин. Тут посчитали только женщин, но мы знаем, что жертвами домашнего насилия становятся зачастую дети, а иногда даже мужчины. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Так, в Министерстве труда и социальной защиты Коммерсанту сообщили, что тема защиты от домашнего насилия будет включена в национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Все вот обещают нам что-то делать, что-то начать делать. Закона до сих пор нет, я напомню. Что нам пишут? У нас на 10 браков уже около 8 разводов. Надо менять семейное законодательство. В США виноватая сторона при разводе может остаться ни с чем. Уровень мужской агрессии зашкаливает не только в семьях. Это распущенность и их слабость, пишет 765-й. На 10 браков около 8 разводов. Не могу сейчас подтвердить это. Надо мне посмотреть статистику. Не могу сейчас с вами не согласиться, не поспорить. Законодательство надо менять, надо принимать специальный закон о домашнем насилии. Об этом говорят уже много лет, но пока ничего не делается. В США виноватая сторона при разводе может остаться ни с чем. Наверное, тоже не знаю. Не знаю законодательства Соединенных Штатов Америки. Так. Каменков Юра продолжает писать. Насилие происходит от бессилия у людей, у которых маленький репертуар действий, у которых небогатый инструментарий, они быстро могут свести решение всех проблем к драке. Ребенок плохо читает или считает, значит, его нужно замотивировать подзатыльником. Жена плохо справляется со всевозрастающими обязанностями, значит, тоже нужно ее подбодрить подзатыльником. Проблемы разные, а решение одно, а очень удобно. Так, а что толку от закона? Ну, у нас есть уголовные статьи за воровство. Оно исчезло, что ли? Ну, примут законы, что должно произойти, пузатый жожень. Произойдет что-то? Какая-то должна быть концепция у государства в борьбе с домашним насилием. Мы же говорим о профилактике в том числе. Должна быть профилактика, которой сейчас нет. Тут у нас есть еще Командор Дринкс пишет всякую чушь. Вы уж простите меня, пожалуйста, Командор Дринкс. Я понимаю, что вас эта тема очень сильно трогает, но давайте все-таки будем писать по теме. Это довольно серьезная тема. Так, Сергей Зет пишет, я нет-нет получаю от жены. Может, она права? Ну, как вы говорите же, женщина надо быть, а может, и жена права? Вас немножечко так раз. Так никто ничего не делает, только разговаривают разговоры, да, обещания обещают, где обязательные семейные психологи, где озабоченность государства, это никому не нужно, а люди страдают и гибнут, зла не хватает, пишет Джекпот. У нас вот эта тема, как раз сегодня мы об этом говорим. Угу. Так, это я уже читала. Как можно проводить профилактику с психически нездоровым человеком? Тоже говорила, что с психически нездоровым человеком, конечно, тяжело проводить профилактику. Видимо, его надо как-то лечить. И не до конца понятно, как жить с психически нездоровым человеком. Ну, это уже, да. Адекватного человека невозможно спровоцировать, если он такой нестабильный, что поддается на провокации. Это его в психушке держать надо, не обвинять женщину. Никакая провокация не оправдание, пишет Настасья. Я с вами согласна, что никакая провокация не должна быть оправданием просто насилия, драки, да? Если вас уже бьют, ну, нельзя бить, нельзя драться. Это понятно, это надо воспитывать в семье, наверное, с детства, я не знаю. Как родители себя ведут в семье. Но действительно, бывают всякие отклонения, бывают не совсем адекватные люди. Они начинают в каких-то ситуациях, там, какая-то стрессовая ситуация, он начинает драться. Разные бывают ситуации. Бывает, извините, люди просто пьют под воздействием алкоголя, начинают избивать женщин. Бывает, они пьют вместе. И такое тоже бывает. Ну, что говорить. Определенная социальная группа, конечно, есть какие-то маргинальные семьи, и там драки – это довольно частая история. Так, так, что еще? В советское время уровень домашнего насилия зашкаливал, изнасилований было сильно больше, чем сегодня. Советский опыт нам не поможет, потому что сегодня все же лучше, чем тогда, пишет Юра Каменков. Опять же, я не могу с вами согласиться или спорить, потому что мне нужна статистика по поводу домашнего насилия в Советском Союзе. Я не знаю, была ли вообще такая статистика, откуда у вас такая информация? Откуда у вас информация? Там статистика была довольно закрыта. А пострадавших мужчин посчитали, пишет Савелий Михайлович. Такая статистика и есть, Савелий Михайлович, и по пострадавшим мужчинам, и по пострадавшим детям. Речь идет о домашнем насилии. Так, есть женщины, стремящиеся к тому, чтобы в конце концов ее избили, а если не получает того, что хочет, то перестает считаться окончательно. Но полагаю, что он псих, ля-ля, и таких подавляющее меньшинство. Савелий Михайлович, я что-то не понимаю, что такое псих-ля-ля, не понимаю до конца. Сталкивался с психологическим насилием со стороны женщины, лучше бы меня избивали, отголоски в голове до сих пор есть. Что делать, как говорил Жириновский, чемодан, вокзал, на разорвать контакты, сразу жизнь наладится. Юрий, из Санкт-Петербурга, насилие со стороны женщины, это в семье у вас было или где, или на работе где-то? Вы же не уточняете, что это было у вас? Дмитрий меня спрашивает, такой абьюзер, можно по-русски. Ну, абьюзер – это человек, который абьюзит. Да, мне сложно сразу. Я привыкла уже к этому термину. Абьюзер. Насильник тот же. Абьюзер. Насильник, да, наверное. Абьюзер. Сейчас мы посмотрим, что сейчас трактует у нас такой абьюзер. Да, это партнер, который нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли. Вот такой абьюзер – это уже термин. Он вошел в оборот. Ну, тот же насильник, да. Тот же насильник, который давит. Тот, кто оскорбляет другого человека, пишет Юра Каменков. Оскорбление, да. Моральный насильник. Да, да. Иногда, видите, уже не моральник. Так, иногда затрещина со стороны мужчины, защитная реакция на агрессию со стороны женщины. Это сложнее, чем кажется, пишет русский инженер. Так, защитная реакция на агрессию со стороны женщины. Ну, вы знаете, есть такая позиция, что дерутся, повышают голос слабые люди. Знаете, это проявление слабости. Это всегда проявление слабости все равно. Потому что избить женщину, мужчина сильнее изначально. И если он избивает женщину, он показывает свою слабость. Добрый. Анна, вы погуглите статистику, уровень убийства, покушения на убийство среди женщин в отношении мужчин существенно выше, чем от мужчин в отношении женщин. Вот вам и божьи одуванчики в юбочках. Насилие – это плохо, но нужно защищать не женщин, а жертв насилия, какого бы пола они ни были. Смотрите, добрый док, мы об этом говорим. О жертвах насилия, в общем, есть и дети жертвы насилия, их довольно много, и мужчины тоже. Но у нас есть статистика, что за 2 года от домашнего насилия в России погибли 2680 именно женщин. Именно женщин. Так, тут опять эта же история о том, что женщины провоцируют мужиков и так далее. Так, если государство или участковый попытается что-то профилактировать, поднимется вой про ювенальную юстицию, вмешательство в традиционные ценности, пишет Пузатый Жужин. Совсем нет, вы немножко о другом. Причем здесь вообще ювенальная юстиция? Нет, я совершенно с вами тут не согласна. Так, что мы сегодня обсуждаем? Мы обсуждаем домашнее насилие, о том, что 2680 женщин погибло, о том, что тема защиты от домашнего насилия будет включена в национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Как надо проводить профилактику домашнего насилия, пытаемся мы сегодня узнать, что, может быть, надо число участковых увеличивать, я не знаю, чтобы они ходили по домам, вообще проверяли, как там живут семьи, что нужно делать, как помогать женщинам, чтобы ей было куда уйти, не знаю, создавать какие-то специальные убежища, где женщина могла бы провести несколько суток после того, как ее, допустим, избил мужчина. Сейчас все это мы обсудим с кандидатом психологических наук Еленой Офи. Елена Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
К вам как к психологу вопрос. Действительно, есть такой стереотип, что есть определенные женщины, которые подвержены домашнему насилию. Это определенный психотип. Так это или нет?
Я не думаю, что кто-то рождается с таким психотипом, что он готов быть жертвой. разный опыт на протяжении жизни может сложиться, да, таким образом, что человек не способен дать сопротивление, да, в какой-то ситуации, когда агрессор или там человек, у которого есть какая-то власть, может давлеть над этим человеком, и тогда он символически превращается в эту жертву.
Угу.
Он просто, да, не может, да, как-то иначе жить в этих обстоятельствах.
А как вести себя женщине, ну, допустим, вот ее избил муж, и избил первый раз, что ей делать?
Ой, ну вот, к сожалению, в нашей стране кризисных центров для женщин меньше, чем приютов для бездомных животных. Ну вот искать какую-то помощь со стороны близких, со стороны специалистов, потому что если речь идет о первом разе, да, может последовать и следующий раз. Поэтому лучше уже, ну, все-таки заручиться поддержкой таких специалистов, которые, ну, имеют опыт работы с агрессорами, имеют опыт работы с такими ситуациями, с хроническими ситуациями. Ну и главное, могут помочь, ну, собственно, и в профилактике, да, вот дальнейшего развития событий.
Uh-huh.
Если это был какой-то такой вот... ну вот выход там этой энергии, там какой-то фрустрации, и может быть человек, и часто на сегодняшний день мужчины ищут этой помощи, они сами не знают, что делать со своим неумением справляться с эмоциями, неумением регулировать, да, свою эмоциональную сферу. И у нас были несколько таких вот попыток, в том числе в Петербурге два было таких места, куда мужчины могли обращаться за помощью. Мужчины 21 века, вот такое вот место было, где их обучали, ну и саморегуляции, и главное, работали с их установками такими патриархатными, которые запускают, да, вот такое вот решение, право дают на то, чтобы вот таким образом решать конфликт.
Угу.
Ну, силу используя.
Угу. Ну, то есть она должна своего мужчину отправить в такой вот кризисный центр к психологу. А если он не хочет идти?
Да, большая проблема, что некуда идти.
А просто некуда? То есть у нас этого вообще
некуда.
Нет?
Так. У нас нет. Поэтому вот вопрос о законе, он в том числе, закон должен обеспечить вот такую вот финансовую базу, да, для того, чтобы были и кризисные центры для женщин, куда они могут попасть, для того, чтобы не допустить уже вот эту ситуацию, зная, да, что вот будет развиваться вот так, чтобы избежать этих физических, да, последствий, они могут пережить эту бурю, но это не означает, что надо так вот, да, пользоваться этими центрами как гостиницей. Надо решать ситуацию. И там, собственно, специалисты должны помогать. И у них есть такой опыт, уже наработанный в разных странах, да, за эти годы такого пристального внимания к этой проблеме.
Угу. А в советское время были вот такие центры, какие-то убежища вот для женщин?
Нет, как таковых убежищ для женщин не было. Они первые были открыты в 90-е.
А, только в 90-е годы.
Да, эта проблема была осознана сенаторами, там, в том числе американскими, вот Иллинойс штат, там первые шелтеры открывал. Это первый шелтер был открыт женами сенаторов.
Угу. Сенаторы, да, их сенаторы избивали.
Сенаторы. Да, это проблема, вот тоже мифы, да, что это какие-то семьи, какие-то девиантные там или какие-нибудь дисфункциональные. Нет, проблема домашнего насилия, она существует на всех уровнях. И вот когда жены сенаторов осознали, что вот если им нужна помощь, то что же говорить о женщинах, у которых нет поддержки, нет никакой финансовой подушки?
Угу. А к вам часто обращаются такие женщины?
Ну, я не работаю в этом направлении, то есть я работаю с моими коллегами, которые работают в кризисных центрах, они говорят о росте, конечно же, за вот этот период, особенно с пандемией связанный, рост вот этого домашнего насилия, он всеми зафиксирован.
И вот вы как специалист можете сказать, все-таки чаще приходят женщины, ну, это считается, что какая-то определенная социальная группа, да, где вот это вот домашнее насилие происходит, ну, скорее, маргинальная. Все-таки это не так.
Сказали, что жены сенаторов, это первые были люди, которые осознали, что эта проблема, она не относится к какой-то маргинальной группе. Она касается всех.
Угу.
Поэтому это системная проблема. И она предполагает, что женщина не может выйти из нее одна. И ей нужна помощь специалистов.
А часто ли мужчины тоже обращаются с такой просьбой? Вот у нас очень многие слушатели пишут, что а вот женщины тоже бывают, проявляют насилие по отношению к мужчинам.
Даже если женщины применяют психологическое насилие, мужчины тоже могут обратиться, и были попытки создания таких центров для мужчин, да, жертв домашнего насилия, и там, опять же, им предлагалась помощь со стороны специалистов по медиации, по психологической, да, вот, ну, по семейной психотерапии. Действительно, ЭФТ, например, эмоционально фокусированная терапия, это такое самое современное направление помощи парам, она не работает с насилием, ну, с там, где есть насилие. Но если сам агрессор хочет что-то делать с этим, да, то есть на каком-то этапе можно выйти на ЭФТ. Я к тому, что уже накоплено много этого опыта, но все-таки важна именно вот такая психологическая поддержка, да, и такое сопровождение специалистов. Это и юристы, это и соцработники, которые включаются и начинают помогать.
Но все-таки государство должно включаться и что-то делать.
Абсолютно точно. То есть государство должно создать базу юридическую и материальную для того, чтобы соответствующие специалисты имели возможность оказывать эту помощь. Потому что денег у людей, мужчины это или женщины, ну, мужчин гораздо меньше. Просто физическое насилие со стороны женщин редчайший случай. Да, это там прямо, ну, вот 3% против 97. О чем тогда разговаривать вообще, да, когда статистику
смотришь? А, 3% против 97, да? Вот
конечно,
это хорошая цифра,
конечно.
Да.
Это вообще ни о чем. Поэтому, несомненно, исключение там, да, их тоже важно учитывать. Ну, вот еще раз подчеркну, ну, тот же самый путь у жертвы. Да? Ну, жертва – это нехорошее слово. Вот важно понимать, что никто не рождается жертвой. Человек может оказаться в таких обстоятельствах из-за какого-то детского опыта или еще что-то. Нет у нас никаких поведенческих моделей врожденных.
А, то есть нет поведенческих моделей. Я просто перед программой распечатала. И это, кстати говоря, тоже пишут психологи. Они написали следующее, что жертвами домашнего насилия, как правило, становятся люди с низкой самооценкой. То есть это не так?
Ну, слушайте, низкая самооценка, опять же, может быть у человека, который там доминирует над всеми, как раз с низкой самооценкой и старается утвердиться. Это очень неправильно, некорректно использовать такую формулировку для классификации, да, то есть кто-то там попадает в этот статус или не попадает. Нет, это вообще характеристика очень условная и относительная.
Поняла, поняла. Спасибо большое. Это была кандидат психологических наук Елена Иоффе, которая как раз не согласна с тем, что жертвами домашнего насилия, как правило, становятся люди с низкой самооценкой. Продолжаю читать ваши сообщения. Продолжаю читать, их много. Так, у нас стыдно же признавать, что тебя жена бьет. Эти 3% тех, кто заявил, наверняка они фактическое насилие. Пузатая Жужжень. Откуда вы знаете, Пузатая Жужжень? А, Тришкин кафтан пишет. Фемочкины штучки, жены сенаторов. А, ради бога, повторите еще раз в эфире. Нет оправданий для насилия. Если кто-то вас спровоцировал, и вы его ударили, это хуже, чем сама провокация. Нормальный человек развернется и уйдет от того, кто спровоцировал, а не станет бить в ответ и оправдывать свое зло тем, что другой начал, уверена Настасья. Увы, есть люди, и мужчины, и женщины, которых бить не только можно, но и нужно, пишет Андрей, просто нужно понимать, что это не норма, и не надо с таким семью строить. Ты мне всю жизнь сломала, или другие виды разочарования в партнере. Это тупая безответственность за свою жизнь. Смотрите, Андрей, вот то, что вы написали, вот это ваше первое предложение, а я с ним не согласна, честно. Вот нет таких людей, которых нужно бить. А вот все остальное, что вы написали, вот этот абзац, это очень правильно. А, действительно, безответственность за свою жизнь, это правда. А, так, то есть для женщин нужно строить приюты, а их агрессивное поведение нужно терпеть, пишет русский инженер. Уходите. Вообще никто вам не говорит, что нужно терпеть. Взяли чемодан и ушли. Если у жены агрессивное поведение, и если она вас унижает, все, чемодан собрали, до свидания. Так, демонтажер Ромич, ЛТП, вытрезвители 15 суток были. Ну, это определенная, опять же, социальная группа. Это как раз речь об алкоголиках, скорее, все-таки, да, а не о семейном насилии. Так, важно не забыть учесть жестокое наказание за ложное обвинение в насилии, пишет Евгений Касаткин. Такое тоже может быть. Знаете, знаменитая история Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Вот как раз это было ложное обвинение. Такое тоже бывает, да. Особенно если богатый мужчина, такое возможно. Так, если с детства не видеть иной модели поведения в семье, каким может быть исход, никакими штрафами это не искоренить. Тут возможно искаженное восприятие насилия, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Если затрещина для ребенка норма, то так, это я уже читала на самом деле, я уже, видите, немножечко устала. Так, Руслан, вот, женщина взяла чемодан и ушла. Конечно, но какие-то женщины так и делают, Руслан. Ну, а какие-то не могут уйти, потому что они, их когда спрашивают, почему ты не ушла, она говорит, мне некуда идти, нет у меня денег, некуда мне уйти, понимаете? Может, она всю жизнь не работала, таких тоже много. Вот, поэтому для таких женщин нужны какие-то вот курсы реабилитации и какие-то, как называют, убежища, чтобы этим женщинам просто помогли. Так, вы знаете, у нас время подходит к концу, сейчас я почитаю результаты опроса у нас в телеграм-канале. Сейчас я вам расскажу, какие же у нас результаты. Вы просталкивались с домашним насилием. Ответы. 47% заявляют, что эта тема им не знакома. 25% говорят, что они лично нет, но проблема существует у знакомых. 17% я женщина и сталкивалась. То есть 17% из тех, кто у нас голосовали, сталкивались с семейным насилием. И 11% мужчин сталкивались с семейным насилием. Ну, такие приличные довольно цифры. Что может помочь в профилактике семейно-бытового насилия? Так, здесь 40% считают, что необходимо наконец-то принять закон. Довольно внушительно. Тем временем 31% считают, что проблему надо решать внутри семьи. 17% важно общественное внимание к неблагополучным семьям, и 12% уверены, что надо повышать экономическую независимость женщин. Все-таки надо принять закон. 40% голосуют за это. На этом я завершаю сегодняшнюю свою правду. Тема была у нас «Домашнее насилие в России». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.